Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. На Радио «Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке.
Здравствуйте.
И с его помощью мы, как всегда, по субботам постараемся разобраться в том, что ждет нас завтра в церкви в 21-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Как всегда, мы по традиции пытаемся вникнуть в смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Завтра мы услышим отрывок из послания апостола Павла Галатам из 2 главы, стихи с 16 по 20. Звучит этот отрывок так. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали в Христа и Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак, ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Казалось бы, все понятно. Непонятно только, о чем говорит апостол Павел, когда пишет: «Если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником». И дальше: «Законом я умер для закона». Вот слишком много для современного ума нагромождений понятий. Мне кажется, хорошо бы это как-то разложить по полочкам.
Ну, дело в том, что контекст этого, как вы говорите, нагромождения, он нам сейчас непонятен, потому что он совершенно не актуален для нас с вами, вот прямолинейно. Речь идет о том, что апостол Павел и все уверовавшие во Христа должны разрушить упование на то, что человек спасается исполнением закона, которым пропитана в те времена была вся иудейская вера. Вот выполняя определенные вещи, это делай, это не делай. Очень много ритуальных вещей, там, жертвоприношения, омовения, мы все это помним из Евангелия, и ты уже спасен, ты уже Божий, ты оправдан.
А то почему есть... вы говорите, что нам это не актуально? Нам, по-моему, это очень актуально. Мы очень часто упираемся именно в то, что на исповеди стараемся перечислить, что мы ели там не в тот день, где мы там молитвенное правило забыли прочитать. И еще много всяких вот такого же рода прегрешений мы стараемся на исповеди сказать, имея в виду как раз исполнение некоторого закона.
Вы знаете, я сказал, это прямолинейно нам не актуально, потому что мы уже в десятках поколений христиане из язычников. Для нас проблема выполнения или невыполнения Моисеева закона вообще не стоит. Но поскольку эта проблема имеет созвучие с некоторыми, с нашими проблемами, мы действительно хотим иметь опору в Боге, на то, что он нам что-то должен за то, что мы что-то ему сделали. Вот нам кажется, что мы выполняем какие-то нормы, вот, и мы поэтому оправдываемся. Так, это проблема наша тоже. И можем читать, но все-таки мы должны помнить о том, что все слова о законе и благодати, которые в многочисленных своих посланиях по-разному говорит апостол Павел, они сказаны в другом контексте. А тогда, действительно, человеку очень хочется иметь, допустим, какое-то твердое убеждение, что он готов к причастию. Я все вычитал, я постился, я то-то, понимаете? Вот, а нужно иметь сокрушенное сердце. И пост, на самом деле, и прочтение канонов для того, чтобы ты сокрушил свое сердце. А мы, наоборот, этого боимся, потому что это больно, и хотим его успокоить.
Ну вот... глубоко мной почитаемый и любимый блаженной памяти протоиерей Вячеслав Резников в своей проповеди, посвященной этому отрывку из послания Галатам, обращает внимание еще на один смысловой аспект. Он обращает внимание на фразу «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос», и пишет, что в душе должно быть ощущение своей смерти и жажда истинной жизни. На самом деле это очень страшно. Это очень легко прочесть, вот вслух произнести эти слова, когда ты вдруг задумаешься и применишь это в себе, ну как? Я не хочу умирать, никто не хочет умирать. Ты должен ощущать свою смерть, чтобы ощутить жизнь во Христе. То есть совершенно не укладывается в голове.
Да, апостол Павел в другом месте говорит, помните эти слова, «сами в себе имели осуждение смерти». Для чего? Что это дает? Чтобы не надеяться на себя, но на Бога. Потому что человек, который понимает, ну, скажем так, повинен смерти, прошу о жизни. Вот то, с чем мы подходим к Богу. Если мы Христа называем Спасителем, Он спасает нас от смерти. Да, это оброк греха смерти, вечная жизнь, дар во Христе Иисусе, Павел говорит. Вот когда ты об этом помнишь, о том, какая цена заплачена за тебя, что праведник умер вместо твоей смерти, вот тогда ты живешь совершенно по-другому. Действительно, отец Вячеслав всегда очень глубоко в своих проповедях проникает в текст, но я бы хотел сделать акцент в последних словах из этого апостольского чтения и тоже, так же, как отец Вячеслав, попытаться их примерить, так сказать, на каждого себя, что называется, да? «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Понимаете, вот во что мы верим? Вот у нас символ веры, вот у нас догматическое учение. А апостол Павел формулирует это по-другому. Мы верим в Сына Божия, который нас так возлюбил, что предал на смерть себя за нас. И поэтому, если мы действительно в это верим, то тогда мы сораспялись Христу, мы спасены, мы возлюблены. И в этом суть нашей веры. Об этом, кстати, апостол Иоанн Богослов говорит. Это первое его послание, по-моему, 4 глава. «Мы познали любовь Божию к нам и уверовали в нее». Понимаете, суть христианской веры в том, что мы настолько любимы, что ради нас Бог пошел на смерть. Понимаете, вот это суть. Если мы переносим акцент там, на посты, на молитвенное правило, на какой-то этикет, даже важные вещи, богослужение, вот, то мы забываем об этом главном. А если ты об этом помнишь, ты помнишь о смерти Христовой вместо твоей вот, вечной смерти, то ты совершенно по-другому будешь жить. Действительно, Христос тебе будет жить.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 16 главы, стихи с 19 по 31. Это знакомая многим нашим радиослушателям притча о богаче и Лазаре. Напомню вкратце, что речь идет о том, как богатый человек при жизни достаточно жестоко обращался с бедняком Лазарем, а когда оба они умерли, оказалось, что богач обречен в вечности пребывать в огненном озере, а бедняк Лазарь нашел упокоение вместе с патриархами и праведниками ветхозаветными. И богач просил Лазаря хотя бы братьям его сообщить, что вот их ждет, если они не одумаются при жизни. Но резюме этой притчи достаточно печальное, поскольку Авраам отвечает богачу: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал им: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет и к ним покаются», тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит». Ну, притча достаточно часто вспоминается по разным поводам. Мне кажется, что здесь есть такой мотив, который не всегда замечают. Это вообще, в принципе, разговор о вот этих вечных муках. Сейчас многие учения, которые в древности и даже во времена великих соборов были осуждены как ереси, трансформировавшись за много веков, кажутся вполне удобоваримыми. Так периодически приходится слышать даже от священнослужителей такие мысли, что мы не совсем понимаем, что ждет нас в вечной жизни, и учение о вечных муках можно по-разному трактовать. Вот можно ли его по-разному трактовать, и почему важно вообще об этом думать? И важно ли?
Действительно, есть так называемое учение апокатастасиса, учение всеобщего оправдания, которое обычно подкрепляется цитатами из святителя Григория Ниского и преподобного Исаака Сириянина. Забывая, впрочем, цитирующие, забывают о том, что эти суждения высказывались до постановления Пятого Вселенского Собора и фактически были частными мнениями. Мы действительно мало и плохо знаем о том, что будет в посмертии человеческом. Это тайна, то, что там будет. Тайна отличается от загадки тем, что загадку надо разгадать, а с тайной надо научиться жить. Действительно, мы плохо знаем, что там будет. Нам предкровенно открыто, как будет проходить суд. Вот, а что такое вечность, мы вообще не понимаем, потому что мы во всем нашем мышлении, во всех образах скованы временем. Вот, математик может попытаться сказать, что вечность — это и нарисовать какое-то количество нулей, там, вот за это количество лет там, свет пройдет, вот, и, вот, и ты стоишь в ужасе перед этими цифрами. Да? А может сказать, допустим, древний призрачник о том, что на огромную каменную скалу прилетает раз в тысячу лет орел поточить клюв, и когда он сточит эту скалу, вечность только начнется. Понимаете, вот, да, и такой образ тоже, он поэтический, но тоже он вселяет ужас в нас, да, мы не понимаем, что это такое. Вот поэтому говорить о вечных муках очень трудно. Но у нас есть слова Христа в 25 главе Евангелия от Матфея, где он говорит о том, что грешники пойдут в муку вечную, уготованную дьяволу и ангелам его. Вот мы опираемся на эти слова. Обычно аргументация людей, которые в них сомневаются, связана с несовместимостью, как им кажется, любви Божией с вечностью мучений, краткостью по сравнению с ней ошибок человека в этой жизни и вот таким, казалось бы, несоизмеримым наказанием. Вот, но и еще один такой распространенный аргумент, он звучит примерно так: как мы будем, если будем спасены, из вечного блаженства смотреть на мучения наших ближних, и как мы сможем блаженствовать? Вот, вы знаете, я недавно слышал такое очень интересное сравнение от одного священника. Он сказал: когда мы с вами ходили в первый класс школы, у нас были грандиозные проблемы, которые надо было решать. Мы спорили, мы дружили, мы ссорились, мы дрались. Вот. А сейчас мы все это забыли. Сейчас это абсолютно не актуально. А прошло всего-то там 15, 20, 30, 40 лет у всех по-разному. И то, что нам казалось проблемами, которые занимают всю нашу жизнь, вот, сейчас абсолютно несущественно. Мы даже не помним имена этих людей, и мы с ними расстались давно. Вот что будет в вечности с нами, что будет в вечности с другими людьми, может быть, и похоже на это. Во-первых, а во-вторых, Божья любовь предполагает дарование свободы человеку. Это то, что Лоски называет божественным риском. Когда Бог дает человеку свободу, он рискует тем, что человек может выбрать погибель. Но если бы этой свободы не было, не была бы доступна человеку любовь по образу Божию. Поэтому вот это надо принять, что эта любовь Божия, которая дарует человеку свободу, она предполагает возможность окончательного вечного отвержения Бога.
Но наша наступающее воскресенье для нас еще дорого тем, что это праздник в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости. Это особенно знаковая икона для Москвы, поскольку она и написана была в Москве, и прославилась в Москве, и храм, в котором она была помещена, он как-то сам собой из Покровского превратился в Скорбещенский. Вот так он как Скорбещенский и запомнился. Но на самом деле икона удивительная, она вот какая-то всеохватная, поскольку на все скорби находится у Пресвятой Богородицы молитва.
Да, и помощь, и ответ, и утешение. И Матерь Божия помогает обрести терпение в скорбях или избавляет от скорбей, потому что Матерь Божия прошла дорогой скорби всю свою жизнь. Когда святой праведный Симеон говорит тебе самой, оружие пройдет душу, она слагает эти слова в сердце, она предчувствует уже и открыто, каково будет вот это ее странствование через жизнь, когда умирает ее сын на кресте, не соделавший ни одного греха, с которым явно Божья помощь и Божья сила. Как ей на это смотреть? Как это перенести? Как не разорвалось ее сердце? То есть все те страдания, которые даны людям, а она и дальше страдала, она бежала в Эфес, она не могла там жить, в Иерусалим, потому что ее просто могли и хотели убить. Вот. И тем не менее, она погружена в эти страдания, поэтому она понимает и нас, страдающих. Вот. И когда человек приходит за утешением, то Господь, конечно, человека укрепляет. Он дает ему силу найти смысл в своих страданиях. И когда человек обретает этот смысл, вот как вслед за пророком Иеремией, он говорит: «Подлинно это моя скорбь, и я буду нести ее, потому что мне это нужно». Вот, человек такой укрепляется Господом и Матерью Божией. А я хотел бы, знаете, рассказать удивительную историю об этом храме, которая не относится к скорби, а скорее относится к радости. У меня был знакомый священник, который вырос в семье, в советской семье, мой ровесник, прожженных атеистов. Мать была переводчиком у кого-то из МИДа, очень высокопоставленного чиновника, и поэтому много ездила по загранице, и ей верующий сын был совсем не нужен, в том смысле вера его была опасностью ее, так сказать, карьеры, а отец был просто циником и атеистом, но он собирал, и ему супруга привозила большое количество пластинок с хоровым пением, лучшими исполнителями, и симфонической музыкой из-за рубежа, что было очень большой редкостью. И вот однажды он взял своего сына за руку и сказал: «Пойдем, там есть церковь такая в Москве, где поет знаменитый хор Матвеева, который и гастролировал, и пел на службах». Такое вот редкое сочетание светского хора. И был очень-очень прославленным коллективом. Он привел туда мальчика для того, чтобы он, так сказать, в таком живом контексте услышал этот хор. Вот и мальчик уверовал. А мальчику было 9 лет. И мальчик стал ходить в храм. Отец его бил. Все возражали страшно. Его закрывали на время воскресной всеночной литургии. Он связывал простыни, привязывал к батарее, с третьего этажа спускался и убегал в храм. И, возвращаясь, получал побои, пока все-таки не вырос и не отстоял свое право быть верующим, и потом стал священником. Понимаете, вот в этом храме Матерь Божия коснулась сердца и ума этого человека, и вопреки сопротивлению родителей, вот привела его к вере и к священному сану.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. На прошлой неделе мы говорили о Дмитровской родительской субботе. Приурочена она всегда, бывает накануне празднования памяти великомученика Дмитрия Солунского 8 ноября. И вот, собственно, о самом этом святом и о дне его памяти. Но надо сказать, что сам исторический контекст, к которому мы постоянно возвращаемся, поскольку это контекст великого гонения императора Диоклетиана. И на самом деле трудно сказать... Во-первых, трудно понять, почему почти 19 лет император Диоклетиан мирился, что у него полным-полно во всей империи христиан, причем во всех слоях общества, включая и императорский двор, и истеблишмент, как мы теперь называем, и армию, везде-везде, и чиновничество, везде очень много было христиан. И это вполне устраивало императора. Потом... что-то случилось, и он решил, что христианство разлагает империю изнутри, и надо его искоренять. Но помимо самого императора Диоклетиана, у него были соправители, и дальше все вот эти страшные, направленные против христиан эдикты, которые один за одним выпускались, их исполнение зависело от того, в ведении кого из соправителей Диоклетиана оказывалась та или иная территория, потому что были из них люди, которые, в принципе, достаточно формально к этому относились, но были люди, которым это просто было, вот, как сейчас сказали бы, то, что доктор прописал, и таким был соправитель Диоклетиана Галерий. Он... вообще, по-видимому, по характеру своему был склонен к садизму, потому что именно на той территории, которая была под его контролем, процветали именно чудовищные пытки. Почему ему было так вот необходимо мучить людей? Ну, вот такого рода был человек. Каким образом среди военных, именно в его ведении находящихся, довольно долго сумел уцелеть Дмитрий, непонятно, потому что то ли до него никак дело не доходило, то ли слишком был занят военным походом Галерий. Но, собственно говоря, как только его поход увенчался успехом, тут же все и произошло. То есть победа Галерия сопровождалась, как обычно, соревнованиями, в частности, в борьбе, но они такие тоже достаточно жесткие были. Это вот как сейчас, наверное, бои без правил, потому что проигравший в этой схватке сбрасывался на копья восторженных слушателей и зрителей. И когда в этом поединке победил воин-христианин, за этим сразу же последовала казнь и самого этого победителя, и того, кто его на это соревнование выдвинул, то есть непосредственно Дмитрия Солунского. Вот вся эта история, она какая-то, с одной стороны, очень древняя, а с другой стороны, мне кажется, ужасно современная.
Вообще, гонение Диоклетиана, так называемое «Великое гонение» 309 года, оно, конечно, стало неожиданностью и полным шоком для христианских общин всей Римской империи, потому что перед этим гонение было только Декия, это начало 60-х годов III века, то есть прошло там 50 лет, даже с небольшим, сменилось там два поколения уже. Ну да, где-то там почитались мученики, лежали, может быть, мощи, были захоронены святые в чьих-то садах, или там стояли храмы, но все это уже было как бы не с нами, да, это было когда-то, это слава и честь, вот как мы сейчас рассуждаем о тех, кто был, пытаем, избиваем и расстрелян там в 37-м или 38-м году, вот это уже как бы не с нами, и вдруг все это молниеносно обрушилось при императоре, который, казалось бы, уже абсолютно предсказуем. И, конечно, в эту эпоху было много очень и тех, кто отказался от веры. И именно потому, что вера не требовала решимости сказать, что Христос важнее моей жизни. Вот. Но оказалось, что юный Дмитрий, как раз принадлежавший к истеблишменту, как вы сказали, сын проконсула Фессалоник, который... в общем-то, шел на эту должность совершенно естественно, вот, который имел протекцию и самого императора. Вот, он оказался настолько твердым и не предал Христа, не отказался от него, да еще и огромное количество людей ко Христу обратил. Вот, потому что если человек, как мне кажется, живет напряженной молитвенной жизнью, даже в спокойное время, если для него Христос — это самое главное, он готов к гонениям всегда. Да, это страшно, мы молимся, чтобы чаша эта была не нашей, вот, но когда приходит гонение промыслом Божьим, никто из нас не знает. Никто не мог еще там, перед революцией, в 16-м году предположить, что будут распинать священников, сбрасывать, закапывать их живьем, убивать епископов, там, сдирать с них кожу. То, что через 2-3 года началось по всей стране от безбожников. Вот поэтому действительно удивительный святой, который вошел в конфликт со всей империей, понимаете? Потому что для римлянина самой главной ценностью была империя, вот это универсум, который может быть только один. А для христианина, да, это Христос, его церковь. Два не могут универсума ужиться одновременно. Вот если для грека это полис, то римлян отличался тем, что для него это вся империя. И если христиане сопротивляются, не вписываются, не перевариваются этим огромным желудком, да, их надо уничтожить.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», с вами Марина Борисова, и наш сегодняшний гость — настоятель храма святых Бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».